Что нужно для того, чтобы успешно заниматься ученичеством? Что нужно для того, чтобы быть эффективным наставником и воспитывать, и влиять на учеников? Что вам для этого нужно? Многие представляют ученичество, как мы уже говорили здесь, примерно так. Назначили время, пришли, сели за стол, две стулки, стол. Очень умный и грамотный человек, у которого много знания есть в голове, говорит умные вещи. Рядом за ним стоит на полках очень много толстых и умных книг, которые одним видом своим влияют уже. Конспекты, если это группа, это перерыв на обед, это надо еще столы, это еще обед нужно приготовить, это нужно домашние задания. И, соответственно, когда ты говоришь, что нужно для того, чтобы заниматься ученичеством, люди говорят, ну, нужен человек, ему нужна финансовая поддержка, ему нужен компьютер, ему нужна машина, чтобы он приехал, нужен хороший кабинет, книжная полка, скорее всего, нужна будет кафедра, нужно будет помещение, где соберутся люди, нужен будет обед, а возможно, еще не один обед. Все это неплохо, если оно у вас есть, я буду очень рад. Но ученичество возможно без всего этого. Без всего этого. Все, что нужно, нужно сердце, горячо любящее Бога, жаждущее Ему служить, а ученичество – это побочный эффект этого сердца, которое распространяется на тех людей, которые рядом. Мы уже говорили об этом, но лучше всего ученичество совершается в неформальной обстановке, в естественной обстановке. Знаете, мы живем в этом мире, где так много слов, так много информации, что мы уже устали от информации, от показухи, которая вокруг нас. И когда есть человек, который, пусть даже не суперпрофессионально, но естественно, от души что-то скажет, это очень сильно влияет. Вот почему-то мне запомнилось несколько лет назад, когда-то вот здесь на вечернем собрании пригласили Алексея Ивановича поделиться своим свидетельством. Кстати, мне так его не хватает. Он обычно сидел. Я помню, как прощался здесь с ним. Попроповедовал здесь в воскресенье и потом убегал. Нужно было поехать там в церковь, сел там к Паше Львутину, где Паша пастор, проповедовать. Я помню, он на коридоре поймал, он меня так обнял. Он ниже роста меня так согнулся. Он говорит, Андрюшенька. И он так горячо про меня помолился. Искренний человек. Так вот, когда-то его посадили здесь на стулку, вы помните, он рассказывал историю своей жизни, это очень полезно. А потом он, по-моему, даже сидя, спел песню. Помните? Я не помню точно, по-моему, это было «Не тоскуй ты, душа дорогая». И вот интересный момент, когда мы говорили с Алексеем и вот с медиаслужением, что после этого ближайшие две недели это был хит в Ютубе всего. Ее прослушали там тысячи раз. Никакой музыки. Ни аккомпанемента, ни инструмента, ничего. Просто человек, естественно, искренне делится своей настоящей, неподдельной, нефальшивой верой. Там в Ютубе много всего. Там Хилсонг, вы знаете, со всеми аппаратурами, голосами, цветомузыкой и всех. Но одна искренняя душа, любящая Бога, в простоте делает вещи, которые колоссальным образом влияют на других. Что нужно для ученичества? Просто сердце, горячо любящее Бога. И где бы оно ни было, оно будет сиять. И особенно оно будет сиять очень сильно, когда вокруг страдания. Знаете, вот очень часто страдания, они похожи на некий пресс, который выдавливает от нас сок. Ну, не знаю, понимаете ли вы, не понимаете, но вы очень часто в воскресенье слушаете из кафедры, пьете из кафедры просто сок пастора, который выдавливается Богом под множеством страданий. Я недавно прочитал пару книг, так пытаясь просто отдохнуть, прочитал книгу Каргеля и доктора Бедекера, как они в 19 веке в России совершили путешествие через всю Россию, проповедуя в тюрьмах. Возможно, вы читали эти книги, они просто поразительные. Люди на санях, на повозках грузили их Евангелиями, грузили их Словом Божьим и проехали через всю Россию, начиная от Питера и заканчивая Сахалином. Удивительные вещи, там описана вера, горящая вера этих людей. И вот в этой книге описана еще одна интересная история. Возможно, вы где-то уже слышали ее. Когда эти люди однажды были в Париже, они в Париже на одном из, скажем, собраний встретились с одним евреем, который на этом собрании рассказал, как он обратился к Богу. И обратился этот человек к Богу в очень интересной обстановке. Он говорил, я буквально прочитаю вам пару абзацев, он говорил так: «Год назад я путешествовал по Сибири, проехав ее с востока до запада. Однажды по дороге я встретил партию заключенных, остановившихся на отдых. Никогда еще до тех пор мне не приходилось видеть в пути целый этап ссыльных людей». Я остановлюсь. Это были жуткие вещи. Людей арестовывали, одевали им кандалы, и они пешком шли в Сибирь, и многие из них босиком. 19 век. Ты когда читаешь, это просто жуткие, жуткие вещи. И вот он пишет, что во время привала им дали чуть больше свободы. Отдельно от других сидела группа каторжников, внимательно слушая о чем-то говорившего арестанта. Мое приближение не помешало ему продолжать свою речь, а рассказывал он о том, как Слово Божье коснулось его сердца, открыло ему глаза на греховное и падшее состояние его души, и не давало ему покоя ни днем, ни ночью. Это заставило его обратиться к Господу с горячей молитвой о помиловании и прощении. Господь услышал его и простил, как некогда Давида, и с того момента он не мог больше молчать, но свидетельствовал другим о приобретенной им благодати. За это свидетельство его сослали в Сибирь. Несмотря на все это, он оставался счастливым, так как во Христе приобрел намного больше. И вот этот еврей говорит: я услышал, посмотрел на этого мужчину, каждое его слово казалось мне истиной. Глаза его излучали мир и радость. Закованный в цепи человек, сосланный в дикую местность, был счастлив и смотрел в будущее безбоязненно. И он говорит: мне стало ясно, такое совершить с ним мог только Бог. Удивительная вещь. Вот простое ученичество. Человек, любящий Бога, ради Господа, готовый пожертвовать всем. Он идет, служит, и это сияет. И это особенно сияет, когда тьма сгущается. Знаете, когда человек радуется в дни благополучия, здоровья, достатка, с ним ничего особенного не происходит, потому что и люди, отвергающие Бога, могут радоваться в данных обстоятельствах. Но когда человек, находящийся в глубокой нищете, среди сильных скорбей, испытывает настоящую радость, это является невероятным свидетельством. Папер как-то в одной из своих книг писал: мир не обращает ни малейшего внимания на то, как христиане богатеют и благословляют Бога. И впечатляет, когда Бог настолько удовлетворяет нас, что мы готовы отдать даже свои богатства ради Христа, считая это приобретением. Удивительные слова. Когда тьма, когда страдание налегает на такого человека, да, тогда этот свет евангельский, свет Христов, который есть в нем, он светит. И сегодня я хотел бы посмотреть с вами Священное Писание, и чтобы мы увидели с вами, каким образом этот свет Христов распространялся через страдания апостола Павла. Мы вчера с вами уже на вечернем собрании, кто из вас был, смотрели на этот текст и смотрели, каким образом эту удивительную модель, помните, что слышал от меня, передай верным людям, которые других бы могли научить. Апостол Павел, ну, был уникальным наставником, он воспитал многих замечательных служителей. И, наверное, это получалось у него лучше всего, потому что, не потому что он красивые слова умел говорить, он действительно жил Христом. И вот эта жизнь его через страдания только виднее и виднее становилась. Он писал Тимофею в 3 главе: «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, в страданиях, постигших меня». И он говорит: «Да и все желающие благочестивого во Христе Иисусе будут гонимы». Почему Павел был таким эффективным наставником? Он жил Иисусом Христом. И сегодня мы вместе с вами посмотрим на один текст, который покажет нам страдания, которые пережил Павел, и как Божья благодать светила в этих обстоятельствах. Текст, который мы будем сегодня изучать, записан в послании Филиппийцам в 1 главе с 12 по 21 стих. Это наш текст сегодня. Откройте ваши святые Библии, пожалуйста. Откройте, подчеркните там, посмотрите этот текст. Ну, если уже нет, открывайте грешные телефоны. Но давайте мы вникнем в этот текст. Послание Филиппийцам, 1 глава, с 12 по 21 стих. Удивительный текст, глубокий. Я восхищен истиной, которая записана в этом тексте. И молю о Божьей благодати, чтобы поделиться с вами. Итак, давайте прочитаем. Послание Филиппийцам, 1 глава, с 12 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что из того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействии Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем постравлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». В жизни Павла было время, когда он жил не для Христа. Павел жил для Павла, он жил для себя. Он думал, что у него все хорошо, он преуспевал в религии намного больше своих сверстников. Он был усердным и ревностным, и наверняка он думал, что Бог доволен им. Он находил удовлетворение в своей самоправедности. Но затем по дороге в Дамаск он однажды встретил Христа с настоящей праведностью. Он понял, что такое настоящая праведность, увидев Иисуса Христа. Вот как он пишет Филиппийцам 3:5. «Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Он отверг себя. Он понял, что вся его праведность просто смердит, ее нет. И он своим сердцем, всем своим сердцем положился на Христа. Он нашел в нем свою праведность. Павел начал ценить Христа, он начал жить для Иисуса Христа. Когда он увидел Христа, он понял, что все остальное в жизни – это ничто. Он стал жить Иисусом Христом. И это принесло в его жизнь много страданий, но вместе с тем и удивительную реакцию на эти страдания, которая ярким образом сияла, научая и показывая правду многим ученикам. Текст, который мы сегодня с вами прочитали из послания филиппийцам, показывает три удивительных момента, которые происходят с человеком, если он живет по-настоящему Иисусом Христом, даже если он проходит через разные трудности и страдания. И на них мы сегодня посмотрим. Первый момент, на который я хочу обратить ваше внимание в этом тексте. Если вы живете Иисусом Христом, тяжелые обстоятельства вас не остановят. Тяжелые обстоятельства тебя не останавливают. Посмотрите с 12 по 14 стих вместе со мной. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известны всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Павел говорит здесь «обстоятельства мои». О каких обстоятельствах здесь идет речь, скажите мне? Павел пишет это письмо из тюрьмы. Это одно из тюремных посланий. Кстати, апостол Павел очень хотел побывать в Риме, чтобы проповедовать там Евангелие. Помните, он в первой главе Римлянам об этом пишет, что он много раз пытался пойти туда. Он проповедовал во многих городах, но он хотел попасть в наибольший город тогдашнего мира, чтобы возвестить там Евангелие. И Бог исполнил его желание. Но только совершенно не так, как думал Павел. Он попал в Рим как узник, он был в тюрьме долгих 2 года. Филиппийцам 1:13. «Так что узы мои о Христе сделались известны всей притории». Узы мои о Христе. Обратите внимание на эту фразу. Интересно, что Павел не видит себя узником Рима, но узником Иисуса Христа. Он понимал, что он в узах не потому, что так захотели римляне, но так устроил Бог. Римляне – это просто инструмент суверенной воли Бога. В послании Филимона, смотрите, он 3 раза повторяет эту фразу похожим образом. 1, 9 и 23 стих. «Павел – узник Иисуса Христа». 9 стих. «По любви лучше прошу тебя, не иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». 23 стих. «Приветствую тебя, Евфрас, узник вместе со мной ради Иисуса Христа». Смотрите, он видит свои обстоятельства через призму Божию. Он понимает, что у Бога есть причина для того, что он находится здесь в тюрьме. И мы здесь читаем в 13 стихе. «Так что узы мои Христе, вот дальше, сделались известны всей притории и всем прочим». Притория – это императорский дворец. И в данном случае это понятие включает в себя и всех его обитателей. В притории в то время были собраны элитные солдаты Римской империи. Там были собраны лучшие из лучших. Солдаты, служившие в притории, они получали двойную плату. Они служили там всего лишь 12 лет, потому что эта служба была ответственной и крайне выматывала. А затем они получали хорошие посты и жили, в общем, дальше безбедно всю свою остальную жизнь. И вот смотрите, солдаты, сторожившие Павла, они постоянно менялись, там было несколько смен, и Павел был рад этому. Представляете, у Павла каждый день несколько раз менялись слушатели. Солдаты приходят, естественно, стоять свою смену, естественно, завязывался разговор, почему ты здесь? И Павел возвещает Евангелие. Он рассказывает о Господе Иисусе Христе. Та самая цепь, которой римляне сковали руки узника, приковала к нему слушателя. И эти слушатели менялись снова и снова, и у него была возможность снова и снова рассказывать им Евангелие. И мы читаем Филиппийцам 4:22. «Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома». Смотрите, у Павла была уникальная возможность соприкасаться с теми, кто служил Кесарю. Кто бы мог принести им Евангелие? Кто бы мог войти в ту среду? Здесь же в 13 стихе «Узы мои сделались известны всей притории и всем прочим». Всем прочим. Эти слова, описывая, говорят о гражданах Рима, всех тех, кто находился там рядом. Там было много разной прислуги, много разных людей. И вот в 12 стихе Павел говорит, «Желаю, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили большему успеху благовествования». Слово «успех» – это греческий военный термин. Он относился к военным инженерам, которые идут перед войсками, чтобы подготовить путь для, на новых территориях. Успех, они обеспечивают успех. И вот Павел сидит в тюрьме, он скованный в цепях, он не может совершать то, что он хочет, и он говорит, успех здесь есть. Я вижу и в этом успех. Посмотрите, какой интересный момент. В своей ситуации он увидел не проблему, а возможность. Пример Павла поощрил других служить Богу, невзирая на обстоятельства. Мы читаем здесь, что большая часть верующих ободрилась. Они-то думали, ну все, Павла арестовали, теперь конец. А они смотрят, что это не конец. А это только начало. Евангелие начало дальше и дальше проповедоваться, и у Слова Божьего нет уз, как нам говорит Священное Писание. И они, смотря на Павла, стали смелее проповедовать Евангелие. Смотрите, один человек, горящий для Бога, живущий Иисусом Христом, находящийся в самых неприемлемых обстоятельствах, может зажечь тысячи других людей. Вот ученичество. Такое случалось с Ноксом, с Лютером, с Спержином. Обратите внимание, все это сделали узы Павла. Ему не дали поддержку, кабинет, машина и прочее. Он находится в узах. Нам иногда кажется, что для того, чтобы провести большое влияние, нужно все это, компьютер, книги, кафедра, поддержка, здоровье, и тогда я буду влиять. Смотрите, один человек, горящий для Бога, может распространить огонь на тысячи других людей. Вот что самое главное в ученичестве. Проповеди Джона Буньяна были очень сильными и влиятельными. Они побудили религиозную власть Англии заключить его в темницу. Но когда Буньян находился в темнице, во время прогулки он выходил во внутренний темничный двор, и он громко проповедовал во дворе. Так что люди из всех окон смотрели. Кстати, история говорит, что некоторые, зная, когда там будет прогулка, они даже подходили к стенам тюрьмы, чтобы послушать проповедь Буньяна. Видя это, тюремщики вознегодовали, и тогда они его закрыли и не разрешали проповедовать. Они закрыли его в камере самого. Знаете, что он написал там, находясь сам в камере? «Путешествие пилигрима». Эта книга переведена на множество языков и дала ему возможность обратиться к множеству народов земли. Смотрите, друзья, на обстоятельства, как на Богом данную возможность. Вместо того, чтобы жаловаться, Посмотрите на открывающиеся для вас возможности, даже если вы находитесь в самых стесненных обстоятельствах. Многие из вас слышали о Чарльзе Спержене, знаменитом проповеднике, но многие не знают историю его жены Сюзанны. В начале своей супружеской жизни она, по сути, стала инвалидом. Казалось, что все, что она могла теперь делать, это сидеть дома и ободрять мужа своими молитвами. Но Бог даровал ей другое удивительное служение – делиться книгами ее мужа с другими пасторами. Она видела, что вокруг есть много пасторов, которые служат, и им нужно помочь. Она помогла одному, второму, третьему. Интересная история говорит, что со временем она создала целый фонд. И было много людей, которые с радостью поддерживали этот фонд, пожертвовали деньги, и она собирала эти деньги, покупала книги мужа, и таким образом она разослала тысячам служителей эти книги, дав им возможность более лучше и более содержательно служить Иисусу Христу. Тяжелые обстоятельства. Казалось бы, ну как здесь заниматься ученичеством? В ученичестве самое главное – жить Христом, видеть Его. Где бы ты ни был, в какой бы ты ни был церкви, есть у тебя деньги или нет у тебя церкви, в какой бы ты ни был стране, есть кто-то рядом с тобой или нет рядом с тобой. Когда обстоятельства давят, там все равно есть возможность, и нам нужно увидеть это. Друг мой, если ты живешь Христом, обстоятельства тебя не остановят. А если ты живешь комфортом, они тебя раздавят и убьют. Второй момент, который происходит с человеком, если он живет Иисусом Христом, его не только не раздавливает обстоятельства, злая критика его не парализует. На него давят тяжелейшие обстоятельства, он дальше служит, он живет Христом, Бог дает ему силу для этого. Но еще злая критика его не парализует. Посмотрите, с 15 по 18 стих, это еще усугубляет положение апостола Павла. 15 стих. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Посмотрите, о чем здесь говорит Павел. Павел находится в тюрьме. Ему очень непросто, но несмотря на все, он продолжает проповедовать Евангелие. А что в это время происходит в церкви, которую он же основал? Трудно поверить, что кто-нибудь бы стал выступать против апостола Павла, но нашлись именно такие люди, которые делали именно это. Пасторы. Если против Павла нашли, не удивляйтесь, против нас найдут точно. Здесь описываются проповедники, и эти проповедники, которые проповедовали Христа. Кстати, это не были лжеучители, они проповедовали верно Христа. Содержание их проповеди было правильным, но они завидовали Павлу. У них была правильная проповедь с неправильным мотивом. Смотрите, 15 стих. Некоторые, правда, по зависти и любопрению. Они говорили правильные слова, но из зависти. Что такое зависть? Зависть – это чувство расстройства, возникающее при виде успеха другого. Это внутренняя саможалость, когда ты видишь, что у другого есть то, чего у тебя нет. И вот эти люди завидовали успеху апостола Павла, как у него получалось, как он проповедовал. И мы читаем по зависти и любопрение. Любопрение – это результат их зависти. Они начинали говорить, они начинали спорить, они привносили разделение в церковь. И людям приходилось выбирать, ты за кого? Ты за Павла или ты с ними? 16 стих. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих. Посмотрите эту фразу, увеличить тяжесть уз моих. Похоже, что эти проповедники атаковали репутацию апостола Павла. Похоже, они говорили, что Павел в тюрьме из-за того, что Бог таким образом его наказал. Вероятно, у Павла был какой-то тайный грех, потому что если бы Бог любил апостола Павла, ну наверняка бы он не допустил такие тяжелейшие обстоятельства в его жизни. И представьте, люди начали поддерживать их проповедников и начали отворачиваться от апостола Павла, того, по сути, через кого они пришли к вере его в Евангелие. Кто-то сказал, что христианская армия – это единственная армия, которая добивает своих. Так вот, это эти проповедники, управляемые плотскими интересами, делали именно это. Просто добивали апостола Павла. Кстати, подумайте вот о чем. Оказывается, можно иметь верное слово в устах и сердце, движимое грехом. Можно иметь верное слово в устах и сердце, движимое грехом. Так было с этими людьми. Мы читаем в 18 стихе здесь притворно. Они проповедовали Христа притворно. Такое происходило в театрах. Люди надевали на себя маску и играли роль. Они внешне играли тех, кем они не были внутри. Когда представление заканчивалось, они снимали с себя маску и становились теми, кем они были. Так вот эти проповедники, они брали на себя эту роль, они возвещали даже Евангелие и правильно возвещали его. При этом достигали своих корыстолюбивых целей. Эти проповедники казались очень близкими к Богу, ревнующими об истине, но на самом деле они манипулировали людьми для своего возвеличивания. Они использовали проповедь, чтобы поднять себя для самопрославления. Они использовали проповедь о Христе как трамплин для возвеличивания самого себя. Кстати, мотивы очень важны. Важно не только, что мы делаем, но и почему мы это делаем. Можно делать внешне много правильных вещей, при этом они будут очень гнилыми перед Богом, если у нас неправильные внутренние мотивы. Ну и ладно бы, друзья мои, если бы это были неверующие люди, которые бы, знаете, грязью обливали верующего человека. Это люди из церкви. И мало того, что это люди из церкви, это лидеры церкви, это проповедники в церкви. Мне кажется, я на месте Павла бы просто уже от инфаркта бы умер в этой ситуации. Ты в тюрьме? В тяжелейших обстоятельствах. Все против тебя, все давит на тебя, и сзади свои добивают. Смотрите, что Павел отвечает на это в 18 стихе. Ну что до того? Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Павел не переживает о себе. Он желал, чтобы возвеличилось имя Христа. Христос проповедуется. И он говорит, я радуюсь. Несмотря на то, что он в тюрьме, несмотря на то, что его лживо критикуют, его имя унижают, а он радуется. Павла заботил не его комфортная жизнь, но возвеличение Господа Иисуса Христа. И он не говорит не просто «я радуюсь», он говорит «и буду радоваться». Это его план на будущее. Даже если он находится в тюрьме, даже если злая критика будет продолжаться, он будет все равно радоваться. Он говорит, лишь бы возвеличился Христос в теле моем. Это потрясающие вещи. Это удивительное влияние, это не фальшивое влияние. Когда ты сталкиваешься с такими моментами, это удивительные вещи. Правда ведь, друзья, когда мы сталкиваемся, я сколько раз слышу, кто-то там спел, кто-то подошел к нему, а вот ты там сполутонил, ты сфальшивил, и ему сказали, все, не хочу больше петь, не хочу больше проповедовать, не хочу больше заниматься. Здесь не просто, понимаете, кто-то чуть-чуть сказал, здесь происходят очень тяжелые вещи в лидерском составе. Но Павел, ему не нужно признание людей. Он знает, что Христос его признал навеки. Он смотрит, Христос проповедуется. Я этому радуюсь. Мартин Лютер во время своего служения сталкивался с огромной критикой, упреками и обвинениями. Если вы знаете, он многое тяжело трудился, и иногда он впадал в большие периоды уныния, когда его крылья опускались. Были моменты, когда он на несколько дней закрывался в кабинете своей, и его мужественная жена Катарина иногда даже выламывала просто двери в кабинете, чтобы как-то спасти своего мужа. И вот как-то однажды во время такого приступа, да, она все же открыла эту дверь и зашла к нему вся в черном. Лютер говорит, кто умер? Она говорит, Бог. Он ей говорит, не говори глупости. А она сказала, тогда не живи так, как ты живешь. Бог жив. Он есть в этих обстоятельствах. Над этим и над всем этим есть Господь. Удивительная вещь. В первой главе послания филиппийцам три слова повторяются много раз. Христос повторяется 18 раз. Благовествование или Евангелие повторяется 6 раз. И радость повторяется 4 раза. Соедините все эти три слова, и вы найдете секрет радости апостола Павла. Христос, Евангелие, радость. Я спасен, я прощен. Моя значимость навеки соединена, зафиксирована в нем. Он проповедуется. Я радуюсь. Братья мои и сестры, то, как мы реагируем на критику, показывает, что для нас действительно является нашей жизнью и ценностью внутри. Если ты живешь самоутверждением в церкви, это тебя уничтожит. Но если ты живешь для славы Христа, ты сможешь жить дальше, радоваться и продолжать служить. Удивительно. И третий момент, который мы видим в этом тексте, показывающий, что происходит с человеком, когда он живет Христом, какое удивительное влияние распространяет этот человек. Его не только обстоятельства не ломает, и критика не позволяет ему, он может справиться с ней и идти дальше. Третий момент. Приближение смерти его радует. Смотрите 21 стих. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть – приобретение». Павел находился в Риме в ожидании суда Кесаря. Его реально могли осудить и казнить. Римская империя, она очень ценила политическую и социальную стабильность. Было много народов, и им главное, чтобы все было тихо и стабильно там. И когда возникал кто-то, кто возбуждал какие-то раздоры, им было гораздо проще просто уничтожить, казнить и убрать этого человека. И вот апостола Павла пытались выдать именно как такового человека, от которого одни проблемы. Для Павла разговор о смерти был не просто теоретическим, это было не просто философствование о смерти. Вот это письмо филиппийцам, которое он пишет здесь, могло быть последним. Но обратите внимание, мы не видим в нем страха. Послушайте, человек не готов жить, если он не готов умереть. Человек не готов жить, если он не готов умереть. Те, кто готовы умереть для Христа, только они готовы жить здесь на земле правильно. Павел настолько был готов умереть, что он предпочитает здесь смерть жизни.
Все мы хотим жить и не очень-то хотим умирать, а у Павла наоборот, он предпочитал смерть жизни. Смерть Павла для него была воротами в славу. Он говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Это был личный опыт апостола Павла. Не предание отцов, это его личное убеждение. Независимо от того, как живут другие, для меня это жизнь. Независимо от того, что выбирают другие. Жить такой жизнью, знает жить, значит жить необычной жизнью, не так, как все. И он говорит, для меня жизнь Христос. Обратите внимание, не и Христос, а Христос. В послании к Галатам 2:20 он пишет, «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Братья мои и сестры, но особенно братья-служители, если для тебя жизнь – это церковь, ты долго не протянешь. Ты сможешь служить церкви долго, если для тебя жизнь – Христос. По-другому не так, никак. Вы можете быть хорошим мужем, хорошей женой, хорошим служителем, только если вы живете Иисусом Христом. В противном случае вы очень быстро сдуетесь. И он говорит, смерть приобретения. Вот когда слушаете эти слова, кажется, Господи, смерть ведь это вообще ужасно. Когда вы теряете близкого человека, это больно. Как он мог сказать, что смерть – это приобретение? Ведь это отделяло его от команды, это отделяло его от Тимофея, от Силуана, от верующих в церквях, которые он основал. Почему он такое говорит? Это приобретение не потому, что человек оставляет здесь на земле, а потому, что он обретает там на небе. Это приобретение, потому что она принесет ему больше Христа. Бесконечно больше Христа. Друзья мои, смерть приобретения, потому что она приведет нас, прежде всего, в совершенное место. Подумайте, там не будет разлуки. Там не будет войны. Не будет болезней, предательства, разводов. Банкротство, самоубийство, злословие, депрессии, порнографии, внутренней пустоты, физической боли, духовного упадка, проблем – это совершенное место. Для него смерть приобретения – это не только совершенное место, там будет совершенное тело. На этой земле наше тело умирает. Но когда мы смотрим на тело воскресшего Христа, вот таким наше тело тоже будет. И однажды мы придем в место, где мы сможем служить Христу без помех. Там будет совершенная награда. Здесь на земле за жизнь для Христа практически нет награды. Здесь на земле царит несправедливость. Но там мы получим вечное наследство. Там будет совершенное общение. Представьте, там мы своими глазами увидим Иисуса Христа. Мы увидим Его лицо, сияющим, как солнце. И тогда вера уступит место созерцанию. Подумайте в один момент. Ты закрыл глаза, открыл глаза, и ты видишь Христа. Мне рассказывали про брата, который погиб от снаряда служителя в Запорожской области. Я знал хорошо этого человека, много раз был в их доме. Как ему хорошо сейчас. Один миг, и он видит Иисуса Христа. Смерть, друзья, это лишь служанка, которая приведет нас ко Христу. Смерть – это миг, при помощи которого мы входим в славу Христа. Один пуританин говорил, смерть – это инвалидная коляска, на которую я попадаю в присутствии Христа, где мне она уже никогда не понадобится. в один миг. Самый худший день нашей жизни, день нашей смерти, это самый лучший день, потому что мы переходим мгновенно в присутствие нашего Господа Иисуса Христа. И знаете, на небесах вы познаете Христа еще лучше. У одного брата умирала жена. Она была верующей, и перед смертью она сказала своему мужу: «Я знаю, в кого уверовал». Она твердо стояла в Евангелии. После того, как она умерла, через 5 минут пастор позвонил ему и сказал: «Сейчас она знает Христа лучше, чем ты когда-либо знал Его». Всего лишь 5 минут после смерти. Мы увидим Его лицо. Нам тяжело размышлять о смертях, нам тяжело размышлять о потере своих близких, и нам не хочется оставлять жену. Но знаете, на небе ваши отношения будут совершенными. Вы оба будете смотреть на Христа и радоваться о Нем, и вы уже не будете ранить друг друга грехами. Там настанет совершенное. Мы оставим грехи, мы оставим борьбу. И поэтому апостол Павел смотрит и говорит: для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Послушайте, если Христос не ваша жизнь, смерть будет для вас трагедией, а возможно для кого-то входом в ад. Но если ты живешь Иисусом Христом, это славный конец. Это славное начало новой жизни. И вот смотрю на апостола Павла, на вот этот текст. Ну, он меня просто поражает. Мы чуть-чуть только царапнули этот текст. Много времени особо у нас нет. Посмотрели, углубнитесь в него. Там большущая глубина. Вот представьте, мы говорим о влияниях. Как апостол Павел так жил? Как он так влиял? У Павла ничего нет. Он в тюрьме. Он закрыт. Свои предают. И вместе с тем мы смотрим, колоссальное влияние. Оказывается, для ученичества ничего надземного и земного не нужно. Просто любите Иисуса Христа и жить им. И где бы вы ни были, тогда свет будет распространяться. Тяжелые обстоятельства вас не остановят, злая критика вас не парализует, а смерть будет вас радовать. Друзья мои, братья и сестры дорогие, живите Христом. Вот кто-то спрашивал, что нужно для того, чтобы успешно совершалось служение. Одно. Живите Господом Иисусом Христом. Пусть Бог поможет нам в этом. Давайте помолимся. Отец Небесный, Господи, Ты удивительный Бог, и то, что Ты делаешь в жизни людьми, людей, это по-человечески невероятно. Благодарим Тебя за нашего брата Павла, за братика нашего, которого Ты изменил. И мы видим, как благодать Твоя удивительным образом в его жизни действовала, когда он жил Тобой. Ничто не может сломать, ничто не может остановить. Он идет вперед. Господь, я прошу Тебя, благослови меня и всех нас жить Тобой, жить Спасителем Христом. У нас есть все необходимое. Прошу Тебя, Господи, дай нам эту благодать, и чтобы жить тяжело на этой земле. Обстоятельства очень тяжелые. Жить в церкви с людьми очень непросто. И многие из них делают очень больно. Мы все можем здесь на земле потерять в один миг. И здесь на земле нет оснований, здесь на земле нет ради чего жить. Но ради Тебя, Господи, стоит жить. Христос, Ты мое сокровище. Имея Тебя, я имею все. И мне больше ничего не надо. В Тебе и все.
Господи, я молю Тебя, дай эту благодать всем нам жить Тобою, любить Тебя всем сердцем и душой, Господи. И даже когда придут страдания и трудности, дай нам силы продолжать жить Тобой, чтобы светить в этих обстоятельствах, распространяя Твой добрый свет в этом мире. Господь, я знаю, что по-человечески так жить невозможно. Наших сил здесь недостаточно. Произведи Духом Твоим Святым эти перемены в нас. Господи, я бы не хотел, чтобы это был просто эмоциональный всплеск сейчас в конце проповеди. Я не могу изменить сердца, и свое не могу, Господи. И поэтому я молю Тебя о действии Духа Твоего Святого. Дай нам жить, Господи, ради Тебя. Любить Тебя, служить ради Тебя. И если надо, с радостью умереть ради Тебя. Ради Иисуса Христа мы просим Тебя о всем этом, Господь наш. Аминь.